Как человек, Филипп Татайли не пользовался расположением своих союзников. Вечно он скулил и плакался, как разорительное семейное ремесло. Девицы нерадивые, взбалмошные, одна сбежит, другая наложит на себя руки. Сутенеры все поголовно пройдохи и жулье, продадут не за грош. Толкового работника днем с огнем не сыскать. Свои же сицилийских кровей молодые ребята воротят нос от такого занятия, считают зазорным торговать и помыкать женщинами. А сами, сукины дети, глотку тебе перережут и не поморщатся. Так имел обыкновение разглагольствовать Филипп Таталия в кругу полупрезрительных, полунасмешливых слушателей. Больше всего он сетовал на чиновников, во власти которых разрешить или запретить продажу спиртного в его ночных клубах и кабаре. «Уолл-стрит», — божился он, — «не наплодил столько миллионеров, сколько их породил он один, давая взятки продажным шкурам, приставленным казенным печатям». Любопытно, что даже чуть-чуть не одержав победу над кланом Корлеоне, он все-таки не снискал себе заслуженного, казалось бы, почета. Все знали, в чем тогда заключалась его сила. Это был в первую очередь Солоцца, а затем семья Борзини. Притом он не сумел воспользоваться преимуществами внезапного нападения и одержать полную победу, что тоже говорило не в его пользу. Быть бы ему порасторопней, и никому не пришлось бы терпеть столько неприятностей. Смерть Дона Корлеоне разом положила бы конец войне. Как подобает противникам, потерявшим в ходе войны сыновей, Дон Корлеоне и Филипп Таталья обменялись при встрече лишь чопорными кивками. Для вожаков пяти семей Дон Корлеоне служил объектом особого внимания. За ним следили пристально, ища свидетельств слабости, последствий увечья и утрат. Настораживало, что после расправы над любимым сыном Дон Корлеоне ищет мира. Похоже было, что это расписка в поражении, и если так, то могуществу Корлеоне отныне суждено пойти на убыль. Впрочем, все это должно было очень скоро выясниться. Улегся приветственный шумок, опустили стаканы, которыми обнесли собравшихся. Добрых полчаса минуло, пока Дон Корлеоне не занял, наконец, место за ореховым полированным столом. Позади, чуть левее, незаметный как тень сел Хейген. То был сигнал для остальных. Доны стали рассаживаться вокруг стола. У каждого за спиной располагались сопровождающие. Консильери садились ближе всех, чтобы в нужную минуту шепнуть совет хозяин. Первым взял слово Дон Корлеоне и повел речь так, словно ничего не случилось. Так, словно не был он тяжко ранен, а его старший сын убит. Словно империю его не раздирала кровавая резня, детей не раскидала по белу свету, Фредди на запад под защиту семейства Малинари, Майкла на поиски убежища в сицилийскую глушь. Говорил он, естественно, на сицилийском диалекте. «Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы приехали», — сказал он. «Я расцениваю это как услугу, оказанную мне лично, и считаю себя в долгу перед каждым, кто здесь находится. Начну с того, что я не затем явился сюда, чтобы браниться или доказывать свое. Моя единственная цель — обсудить положение вещей, разобраться и, сообразуясь со здравым смыслом, сделать все возможное, чтобы мы разошлись отсюда друзьями. Порукой тому мое слово. А те из вас, кто хорошо со мной знаком, подтвердят, что я слов на ветер не бросаю. И довольно об этом. Перейдем к делу. Мы тут не юристы собрались, чтобы выдавать друг другу заверенные и подписанные ручательства. Мы — люди чести». Он помолчал. Ничей голос не прерывал его молчание. Кто-то дымил сигарой, кто-то потягивал виски. Здесь каждый умел слушать, умел терпеливо ждать. Объединяло их нечто другое. Это были диковинные создания, выродки в среде себе подобных, не признающие власти организованного общества, отрицающие чье-либо господство над собою. Не было силы на земле, не было человека, способных подчинить их себе наперекор их желанию. Изощренными кознями, убийствами эти люди отстаивали для себя свободу воли. Поколебать их волю могла лишь смерть или предельное здравомыслие. Дон Корлеоне вздохнул. «Как случилось, что дело зашло столь далеко?» Вопрос был явно риторический. «Ну да что там, впрочем. Много сделано глупостей, прискорбных, никому не нужных. Если позволите, я изложу вам факты, как они мне представляются». Он вновь помедлил, выжидая, не воспротивится ли кто-нибудь одностороннему освещению событий. «Я, слава богу, опять здоров и, может быть, сумею найти разумный выход из положения. Возможно, мой сын действовал слишком необдуманно, шел напролом. Допускаю. Так или иначе, скажу вам, что ко мне обратился с деловым предложением Солоцци в расчете на мои средства и мои связи. Он утверждал, что заручился содействием семьи Тотали. Речь шла о наркотиках, а меня наркотики не интересуют. Я человек смирный, и подобного рода занятие внесло бы в мои дни излишнее оживление. Все это я объяснил Солоцци, с полным уважением и к нему, и к семейству Тотали. Я сказал ему «нет» со всей учтивостью. Прибавил, что его дела нисколько не препятствуют моим, и я ничуть не возражаю, чтобы он зарабатывал деньги таким способом. Но Солоцци дурно истолковал мой отказ и тем навлек несчастье на наши головы. Что ж, это жизнь. У каждого из нас найдется, что рассказать о своих невзгодах. Я это делать не собираюсь.